Глеб Анатольевич Скороходов. «Мои королевы». Раневская, Зеленая, Пельцер. Фаина Раневская. Королева комедий рассказывает. Предисловие. Автор хотел бы предуведомить любезных читателей, что книга, которую вы открыли, хотя по форме и похожа на дневник, дневником ни в коем случае не является. Автор фиксировал свои впечатления, рассказы героини книги и диалоги с ней от случая к случаю. И делал это на протяжении 5 лет. Одно, без сомнения, объединяет все рассказанное в книге. Она посвящена актрисе, которую те, кто видел, забыть не смогут. Актрисе, о которой при ее жизни слагались легенды. А после ее смерти ей и по сей день приписывают все новые и новые изречения, будто она не играла в кино и театре, а сидела где-то в капище и всю жизнь, как Пифия, изрекала мудрые мысли и предсказания. И не только. Об этой актрисе уже сложили и продолжают слагать десятки анекдотов, якобы случившихся с ней. Очевидно, ее характер, образ мыслей, восприятие окружающего дают повод для такого мифотворчества. И если она не стала фольклорным персонажем вроде Василия Ивановича Чапаева, то, думаю, от того, что ее собственное творчество оказывается сильнее мифа. Это актриса на все времена. Фаина Григорьевна Раневская. Она действительно была человек необычный. Необычность ее начинается с имени-отчества. В ее паспорте значилось Фаина Григорьевна Раневская. Но в жизни ее чаще всего называли Фаиной Георгиевной Раневской. И устно, и письменно. «Почему?» — спросил я. «Может, мне хотят польстить? Ведь Гришка — Отрепьев, а Георгий — Победоносец». В книге Раневская почти всегда действует под инициалами Ф.Г. Право гения. Актерская психология мне представляется загадкой. Во всяком случае, объяснить ее, исходя из нормальной повседневной логики, зачастую невозможно. Ф.Г. вспомнила, как однажды пришла на обед к Качалову. Его дома еще не было, задержался на репетиции. Раневскую встретила его жена. Через полчаса звонок, входит Василий Иванович. «Очень хорошо, что пришла», — говорит он Раневской. «Голодная? Сейчас же садимся». Качалов поправил пенсне, подошел к буфету и налил себе рюмку. «Ну-с, очень хорошо. Хорошо. Вася, у тебя что-нибудь случилось?» — тревожно спросила жена. «Нет, Ниночка, ничего. Все очень хорошо». «Что хорошо?» «Сегодня Владимир Иванович Немирович Данченко отказал мне в роли Вершинина. И это очень правильно».
«Как? Ты не будешь играть Вершинина? Как это можно?»
«А будет играть Балдуман, он моложе меня».
«Ну что ты, Ниночка», — Василий Иванович протер пенсне, — «все очень правильно. Вершинин молод, а я уже не то».
«Ну, разве можно в меня влюбиться?» — он надел пенсне. «Ну, посмотри».
«Но ты же мечтал играть эту роль. Я буду звонить. Я это так не оставлю», — нервничала жена.
«Ничего не надо делать, Ниночка», —
Пойми, все правильно. В новом спектакле Вершинина будет играть Балдуман, он моложе меня, в него можно влюбиться. Все правильно, Ниночка.
А однажды Ф.Г. в случайном разговоре вдруг сказала мне о праве гения, которым она, к сожалению, не обладает, ибо к лику гениальных причислить себя не может.
«Свинство не позволяет», — пояснила она.
«Право гения на что?» — не понял я.
«Изумительное право. Не играть, если актер этого не может», — улыбнулась она.
Ф.Г. рассказала, как однажды Федор Иванович Шаляпин вышел уже в гриме на сцену в опере «Вражья сила» Серова. Отзвучал оркестр. Певец молчит. Дирижер повторил вступление еще раз, затем другой. Шаляпин обвел грустными глазами зал, покачал головой и ушел со сцены. К нему в уборную влетел владелец оперы «Зимин». «Федор Иванович, что же это? Аншлаг! Публика вне себя!»
Шаляпин посмотрел на него и тихо сказал: «Не могу. Тоска!»
И затем обратился к секретарю с распоряжением выписать Зимину чек на покрытие убытков.